Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии и настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Анна.
Благословите.
Бог благословит.
Тема нашей сегодняшней передачи посвящена вашему приходу, вашему храму. У вас молодой храм в молодом районе нашего города. Расскажите, пожалуйста, о том, как начиналось строительство вашего храма.
Да, Анна, добрый день еще раз. Действительно, тема создания новых приходов и общин – это всегда тема очень интересная. Не только для тех людей, которые там участвуют в этой общинной жизни, начинают с нуля ее фактически, там, для священников, поставляемых архиереем в начало этого дела или в продолжении. Я думаю, что эта тема всегда интересна и актуальна всем вообще, потому как здесь мы видим созидание такого живого опыта церковного по оформлению, созиданию живой православной общины. Вот наш храм относительно молодой, он был заложен в 2011 году, первый камень, и уже в 2015 году, по благословению нашего владыки, митрополита Кирилла, в храме, в праздник Преображения Господня, что весьма символично, была совершена первая божественная литургия. Там не было ни дверей, ни окон, ничего. Просто был построен фасад здания, и с того времени, скажем так, литургическая жизнь храма начала свое существование. И вот до настоящего момента, уже прошло как 2 года, храм преображается, созидается, и помимо того, что, ну, скажем так, мы видим, как он украшается внешне, появляется и то благолепие православной общины, которая по крупицам собирается, вот как вот он там на протяжении долгого времени, а храмы, говорят, строят 20-25 лет, так говорили раньше.
А сколько планируется строительство вашего? Тогда уж актуальный вопрос.
Ну, я думаю, что в настоящих условиях процесс стройки, он максимально ускорен, ну, потому что все-таки, когда есть, ну, дай бог, те добрые люди, которые своими трудами, финансами помогают приходу, то вот созидание именно внешнее храма, оно устрояется, ну, с Божьим благословением намного быстрее. Поэтому мы надеемся, что процесс, ну, понятно, что стройку, как говорится, у нас ее закончить нельзя, да? Вот, поэтому, ну, мы надеемся, что с Божьей помощью, вот, с помощью тех добрых людей, которые нам помогают, все-таки мы уже, вот, уже имеем фактически сформировавшийся храм, но вот, пусть даже и за тот небольшой период, которым я являюсь настоятелем, все-таки такая общая концепция внутреннего пространства, внутреннего убранства храма и внешнего убранства храма, она уже каким-то своим завершающим этапом подходит. Но все-таки самое главное – это то, чтобы было украшено не внешне храм, весь расписанный, красивый, но чтобы в нем была действительно хорошая, добрая, православная христианская община. И вот это тот мощный фактор, который дает развитию прихода во всех сферах его деятельности. И вот мы надеемся, что вот все-таки свою активную деятельность, и пастырскую, и благословение владыки направить именно на это. Потому что это важно, это главное. Все-таки осознавать и понимать, в чем заключается суть существования вообще церкви. И зачем человек приходит в храм. Не просто полюбоваться. Конечно, очень хорошо, когда храм красивый, полюбоваться его красотами. Но чтобы сердце человека замирало не только от каких-то внешних условий, но от того, какой дух в том или ином месте находится. Знаете, по-простому люди так говорят, приходят в храм, говорят, ну вот, там, например, храм намоленный, да. Ну, это как бы такие простые вещи, не будем вдаваться в какие-то там богословские, да, подробности, что такого быть не может, намоленный или не намолен, да. Но все равно человек чувствует своим каким-то внутренним таким сердцем вот ощущение такого божественного присутствия в храме. Заходим в старинные древние храмы, и мы чувствуем прикосновение к каким-то таким таинственным глубоким вещам. А бывает, человек приходит и говорит, вот это какой-то новодел, ну как-то так холодно здесь, вроде бы все красиво, могут стоять там замечательные, прекрасные иконы, и все благоукрашено, но как-то холодно. Бывает такое? Бывает. Ну тоже вроде по-простому человек выражается. Но тем не менее, вот самое главное – это создать вот эту внутреннюю атмосферу духа, присутствие духа. Это, безусловно, молитва, это и вот то доброе христианское общество, которое внутри прихода каждого должно быть. И тогда вот это, вот эти вот, ну, такие некие вот таинственные состояния, если хотите, они будут в храме, и человек, придя в него, будет ощущать необходимость сюда возвратиться. Вот я надеюсь, что со временем, ну, вот я на самом деле, может быть, скажу такое, может быть, это нельзя говорить, да, но тем не менее люди приходят и говорят: слушайте, у вас вот такой молодой храм, ну, как чувствуется какая-то легкость в нем, чувствуется что-то такое вот, что притягивает туда вновь прийти в этот храм, и как-то вот вроде бы все строится, ну, какие-то свои неурядицы бывают, да, но тем не менее… Вот мы стараемся, и люди это как-то отмечают, что вот это состояние духа внутреннего храма, оно было.
Ну, это прекрасно, батюшка. С этим невозможно поспорить. Большая ли община в вашем храме?
Ну, знаете, вообще вот насчет общины, здесь у меня есть несколько размышлений, потому как очень часто люди спрашивают, ну, говорят: ой, отец Данил, у тебя вот новый храм у вас, да, тебя Владыка благословил туда служить. Я говорю: да. А вот какая у тебя община? Ну, большая или маленькая. Вообще, если начать немножко с другого, община формируется в храмах вообще очень долго, годами. Это один момент. Есть, скажем так, специфика разных храмов и их местонахождение. Есть сельские храмы, где, скажем так, христианская вера, православие было традиционным данной местности. Да, и для человека, например, не прийти в воскресенье на службу, ну, это какое-то вот неправильное дело. Есть, например, храмы, которые стоят в районах с традиционным, ну, таким мощным, может быть, если хотите, атеистическим режимом, да, вот новая община появляется, и там сложно, да, людям общаться. Есть районы молодые, вот как у нас. У нас в основном район построен не так давно, он развивается, расширяется и будет достигать просто огромных размеров, таким мини-городом будет в городе Екатеринбурге. Но это в основном молодые семьи, многодетные семьи. Это военнослужащие, которым даются квартиры здесь. И в целом, вот, например, нету такого контингента, который мы привыкли видеть в наших храмах. У нас говорят: у нас в основном наши любимые бабулечки в храм ходят. Вот в храм зайдем, в будни службы, вот всегда какие-то особо чтимые праздники святых. Ну, помимо вот там 12-х праздников, каких-то хорошо известных, есть такие святые, которые вот, ну, старшее поколение привыкло молиться, да, например, пророку Предтечи Крестителя Иоанну, там, святителю Пантелеимону и другим таким святым, которые вот так выделяются из обихода, но всегда вот присутствуют в жизни верующего человека. Вот такого, скажем так, контингента, он у нас представлен не так широко, да, у нас вот пожилых людей не так много, которые сохранили традицию веры. Но в большей степени, наверное, уже подрастает, скажем так, ну, в кавычках, подрастает поколение тех людей, которые воспитаны в советское время. И это уже, сами понимаете, здесь уже несколько другая проблема, несколько другой, скажем так, взгляд на жизнь. Это вот всегда любой священник скажет вам, вы, наверное, знаете, это вот те люди, которые приходят в храм уже в возрасте, говорят: слушайте, мы выросли в советское время, нас этому не учили. Вот. И молодые люди, которые воспитаны сегодня, молодые семьи, там, ну, 25-30 лет, 35, которые воспитаны тоже совершенно в других представлениях о том, ну, что такое вера, как к этому относиться. И вообще социальные, общественные настроения, отношения к жизни, они вот разными такими, ну, хочется нам это или нет, философскими течениями они представлены, ну, например, прагматизм там и прочее другое. Вот сейчас это актуально же для нас, да? Какая-то культура потребления, например, и многие другие вещи. И вот наш храм, он вот в новом районе представлен вот такими разными веяниями, движениями. И когда мы говорим о приходе, мы, конечно, говорим об активных прихожанах, об неком таком действительно активном, деятельном человеке, группы лиц, которые храм воспринимают не как религиозный духовный магазин, да, но как действительно что-то свое родное. Я вам скажу, что, ну, вот сейчас, наверное, очень сложно сказать, сколько таких людей. Ну, можно насчитать, наверное, 50-100 человек. Но, тем не менее, вот все-таки со временем эта община, она формируется, и вот что-то такое целостное, гармоничное, я надеюсь, она придет. и мы уже будем видеть действительно тех людей, для которых храм есть не место, куда мы пришли, зашли, ушли, поставили свечку, перекрестились и все, а то что-то родное, часть своей жизни. И в этом смысле задача священника на приходе создать такую общину, создать вот такое... Николай Николаевич Неплюев такой был один аристократ, деятель церковный, он трудился созданием церковных братств. Вот. И им были вдохновлены многие священники, в том числе будущий епископ Макарий, он умер в 41-м году, пережил революцию, был в лагерях, вот он вначале был священником. Вот у него такие есть труды, идеальная община и путь ее создания. Вот. И он ее видит как раз-таки даже в те времена, видит создание таких, ну, трудовых братств. Но, может быть, сейчас эта тема не настолько, может быть, понятна в рамках вот, настоящих социальных, общественных условий, но, тем не менее, вот и он видит многие проблемы существования приходской общинной жизни, как их видим и мы сейчас. Мне вот этот привелось вот с его таким трудом небольшим столкнуться, с его жизнеописанием, как он трудился у себя в разных местах служения. И действительно, те же самые проблемы, которые были тогда, они существуют и сейчас. То есть восприятие людьми храма Божьего. Что такое храм для человека? Ну, кто-то его воспринимает вот чисто с точки зрения потребления, об этом сказали. Да? Кто-то пытается решить какие-то свои проблемы, придя в храм. Да? Вот. Но вот все-таки целью, задачей существования прихода – это как раз-таки община и общинная жизнь. В настоящее время, к сожалению, во многих храмах этого мы не видим. Общинность – это то, что мы забыли, но это тенденция современного общества, эгоистичного. Да? Церковь, она ну, не то, что борется с этим миром, так нельзя сказать, но в ней вот эта вот суть противления злу, вот этим всем лукавым посылам, дьявольским, да, как по слову Писания говорится о том, что мир лежит во зле, церковь есть вот тот столб непоколебимый, который противится всему этому. Если мы говорим, что современная тенденция, современная жизнь человеческая – это абсолютный эгоизм, то противовес этому как раз-таки есть церковь. Потому что определение церкви есть общество, богоизбранное общество людей, объединенных верой, таинством, священными церковными обрядами. И вот в церкви как раз-таки реализуется божественный замысел общинной жизни, в основе которой, безусловно, лежит любовь. И вот эта задача каждого пастыря – создать такую общину, такой приход, чтобы это было таким целостным, цельным ядром, в котором бы развивались бы многие-многие вот те действительно необходимые церковные вещи, которые для спасения человека нужны. Вот мой пастырский опыт не такой великий, и служение, вот, деятельность настоятельно такое большое, да, но тем не менее хочется видеть, чтобы община измерялась не просто количеством. Внешне сейчас, да, социологи смотрят, вот в храм на Пасху пришло 300 человек, а в следующий год 500, вот значит ваша община растет. Но это же внешние показатели, дело не в том, сколько человек придет. Мы с вами понимаем, что самое главное не в количестве, а в качестве. Пусть это будет 3, 4, 5 человек, но это будут действительно верующие христиане, которые любят свой приход, осознают его, себя частью этой большой семьи. Ну и в этом, наверное, я думаю, как-то усматривается действительно правильное устроение церковной жизни. Ну и к счастью, я сказал, что, к сожалению, в некоторых храмах этого мы не видим по разным причинам. Не потому что там священник плохой, да, по разным причинам, или кто-то плохой. Но, к счастью, мы видим, что такие общины существуют и появляются, и есть, живут, и вот... В том же самом нашем городе мы видим, есть такие огромные столпы веры православной, да, в храмах, в плане общинной жизни, каких-то направлений деятельности, работы с детьми, с взрослыми. И все это действительно, этому только радуешься. И хочется с этого брать пример и неустанно над этим трудиться.
Отец Даниил, были ли какие-то общинные мероприятия уже в вашем храме?
Да, безусловно. Но вообще я хочу сказать, что наш район, а это район академический, он уникальный просто для города Екатеринбурга и вообще везде. не только потому, что он новый, и там, так сказать, новые всякие современные технологии внедряются в этот район вообще такой общественной жизни, но в плане вообще подхода руководства, администрации района к жизни, вот, к жизни жителей. Потому что вот, все направлено на организацию совместного труда и досуга совместного. Есть различные проекты, и в том числе это те проекты, которые поддерживаются и храмом, и администрацией района. И, наверное, самый такой одиозный, самый интересный такой проект, который уже вот два лета подряд проходит и будет и дальше, а его идейным вдохновителем вообще в целом является Алексей Петрович Воробьев. Я думаю, это личность вот для нашей области очень хорошо известная. И мы очень благодарны Алексею Петровичу, насколько он, ну, вкладывает свои силы и вот свой талант в организацию вообще жизни не только прихода, но вообще нашего района. Это удивительно. Я думаю, что этим опытом нужно не только делиться, его нужно воспринимать другим. Суть в чем? Суть в том, что вот на протяжении всего лета у нас устраиваются общерайонные субботники. Вообще понятие субботников, ну, всем, я думаю, ясное, но они общерайонные на протяжении всего лета. И целью их было изначально, скажем так, труд на благо, на созидание неких таких вот, ну, храмовой деятельности. То есть там нужно нам было облагораживать территорию. И приходили действительно люди со всего района.
И как, отец Даниил, действительно приходили?
Да.
Потому что, если посмотреть статистику по городу, ну, в каких-то дворах висит объявление, что соседи, в субботу будет субботник, но мало кто выходит. Вот. 3-4 старых жителей, а не,
да,
больше.
Вот 3-4 старых жителей, я вот и говорю, что потерялась преемственность общинной жизни, а молодежь, она как-то все в другие места ходит, да? Вот, либо никуда не ходит. А я вам скажу, что ходят, знаете, и мы проводим этот субботник не единожды, а на протяжении всего лета. И вот сейчас вроде бы сентябрь месяц еще, и еще вот нынешний субботник, да, уборка и труд на территории храма, сейчас на территории парка. Вот я сказал, что наш храм, первое богослужение было в праздник Преображения Господня, и парк, который возле храма будет сделан, он будет называться Преображенским. Вот сейчас люди приходят туда трудиться, и по-разному. Это не 3-4 человека, это там 50, 70, 100, а то и больше людей, которые приходят добровольно в субботу утром, построение в 10 часов утра, речь, в том числе, ну вот тогда, когда наш храм еще не так активны богослужения были, я приходил туда также на субботники, администрация района обращается к жителям, ну, с разными словами, всегда это какие-то праздничные, вдохновленные речи, это обращение священника, ну, вот в то время это был я, и сейчас также все спокойно берут инвентарь подготовленный, идут трудиться. И все это делается вот просто хорошо, с улыбкой на лице, это час-два работы, но при этом люди чувствуют какую-то вот эту общинную жизнь. И пусть она вот вроде бы не совсем, речь идет о церковной жизни, но это людей на самом деле во многом объединяет, вдохновляет и огромную пользу приносит. Ну, с другой стороны, ну вот вроде бы что там, высыпали там 3 эскалатора земли, ну его можно там спокойно разровнять трактором, да и все, и пойти. Но здесь мы идем, вот люди идут, разравнивают лопатами, там, граблями там, и прочее. И здесь вот формируется этот вот какой-то дух единства, какой-то своей цели, да, потому что мы трудимся на благоустройство, и этим заниматься должны не какие-то люди, там, неизвестно кто, как мы привыкли, да, ну, вот там кто-то убирается.
Кому заплатили.
Да, кому-то заплатили, кто-то кому-то должен заплатить, да, и за мной приберут. А мы чувствуем, что это наше единое общее дело. Это наше общее дело. Так же, как и в церковной жизни. Это наше общее дело. Храм – это наше общее дело. Давайте над этим трудиться. Если есть добрые люди, которые храм созидают и строят, то давайте за ним следить. Давайте созидать там, устроять правильную обстановку, чтобы было комфортно всем остальным людям, которые приходят в это место помолиться или просто посмотреть. Также и здесь. Поэтому одно из таких просто знаменательных, конечно, мероприятий, возвратимся, да, к этому, это вот субботники, которые проводит и администрация, и храм. Администрация всегда нашего района открыта для любых предложений. Мы совместно обсуждаем различные проекты, но вот сейчас у нас идет завершение работ по отделке минус первого этажа цоколя, чтобы там уже можно было разместить классы различные. У нас был большой проект создания военно-патриотического клуба внутри района. И, конечно, в городе Екатеринбурге я слышал такую статистику, там чуть ли не 1500 разных везде. Ну, они там при школах, при каких-то там кадетские корпуса открываются, небольшие, малые, при храмах. Но вот мы хотим создать такой большой военно-патриотический клуб в районе Академический. У нас есть Союз офицеров Академического, даже целый Герой России живет в Академическом, это большое дело. И вот это патриотическое воспитание силами храма, тех людей, которые у нас, наших прихожан, делать. Это будет большой проект, это большое, на самом деле, вообще великолепная вещь, которой нужно заниматься. Безусловно, вот со временем мы планируем и открытие церковно-приходской школы. Наш район – это район молодых семей, и каждую воскресную службу очень большое количество мамочек, папочек приносят своих деток причащаться и приводят. Поэтому думается, что открытие вот такой большой церковно-приходской школы будет на самом деле очень важным таким деятельным шагом на пути к воцерковлению тех людей, которые живут у нас. Все-таки вопросы воцерковления, они на все времена остаются актуальными. Тем более там, где живет большое количество молодежи, чтобы вот эту традицию, преемственность, вот эту общинность, о чем мы начали говорить с вами, привить людям, чтобы отношение к тому, что происходит в храме, к тому, что какая деятельность ведется там, ну, с их детками, да, если приводят детей в храм там, на занятия школы, чтобы их ответственность и участие всегда было. Поэтому мы думаем, что со временем вот всю эту деятельность сможем организовать и как-то максимально охватить все то, что возможно для нас.
Наверное, тем самым и будет решаться вопрос воспитания в церкви подрастающего поколения, тех самых деток, которых сейчас пока приносят и приводят за ручку еще. Будут видеть, как занимаются этой общинной жизнью их родители, их бабушки, друзья, и сами потом ходить в воскресную школу, и, наверное, вопросов, как приучить, совершенно не будет.
Безусловно. И это и воцерковление тех родителей, которые приводят своих деток в храм. Потому что чаще у нас бывает так, что мама с папочкой водят, там ребеночка толкают, там вот давай иди там куда-то. Он ничего не знает, что делать. Потому что родители, ну, традиции у них нет. Они вроде понимают, что в церковь надо ходить, ну вот детей будем водить, а сами как-то, ну, не вдохновляются, там, не, чтобы причаститься, исповедаться, ну, может быть, не молиться даже дома. Но с ребенка требуют. А потом возникают проблемы, да?
А как вы, батюшка, считаете, что посоветуете? Вот ребенку 3-4 года, его уже так просто за ручку не приведешь, он может начинать вредничать. И, ну, разные мнения встречаются. Кто-то говорит, что нужно вести, и пускай привыкает, пускай там машинку покатает, зато будет чувствовать себя как дома. А кто-то считает, что нет, нужно приходить с благоговением в храм и ни в коем случае не кричать, не через силу, пускай лучше реже, но качественнее.
Да, на самом деле это вопрос такой очень тонкий, и вот как вот вы уже озвучили, такие различных два мнения, может быть, можно еще и другие назвать, различных священников, вообще, кстати, верующих людей на этот вопрос, по этому вопросу. Но я думаю, здесь все исходит из состояния семьи в религиозном плане. Это как с вопросом о том, вот как, когда надо крестить детей, там, в младенчестве или в возрасте, когда уже, чтобы ребенок осознанно сделал выбор. Да, и многие говорят, вот нет, давайте там тогда-то или по-другому делать. Здесь состояние семьи. Если семья религиозная, верующих людей, то и вопрос с крещением, он отпадает. Надо крестить и все. Что ребенок будет воспитан в какой-то религиозной среде верующих людей. Если же нет, тогда, может быть, стоит подумать, или какие мотивы людей, которые приводят ребенка креститься. Да. То же самое и здесь. Если наш пример, он... Ну, его нет, просто ребенок не видит, то понятно, что будет задавать вполне себе логичный вопрос, зачем меня сюда тащить. Вот. Поэтому надо родителям позаботиться о том, чтобы это состояние, вот эта некая такая религиозная, духовная атмосфера, она присутствовала и в семейной жизни. Но это, безусловно, не решение вопроса, потому что есть переходный период очень острый, и когда подростки уходят из храма, это он был и есть всегда, какая бы семья ни была. Но здесь правильный педагогический аспект должен быть всегда. То есть тащить ребенка насильно, это значит в нем что? Ну, вызвать больше негатив к этому. Чем-то заинтересовать, объяснить. То есть дать, чтобы и, опять же, у родителей было понимание, что такое вообще христианство. То есть мы вот с вами как-то уже говорили о том, что мы должны воспринять нашу веру не как религиозное наполнение своей жизни какими-то религиозно-обрядовыми действиями, но как мировоззрение. Ясно, что ребенку в 3-4 года у него, скажем так, это вопрос не мировоззренческий, но подростка, об этом уже можем мы говорить. А когда родитель сам видит, вот, кстати, в богослужебной своей церковной жизни только набор каких-то обрядовых действий, приходя там в какой-нибудь монастырь, который открыт, и выстаивая своим ребенком там, службу по 3-4 часа, да, ну, взрослый может стоять, ребенок нет, и все. Естественно, будут сложности в дальнейшем. Вот. Что касается поведения детей в храме, ну, это тоже вопрос такой сложный. Дети все разные, и это дети. Там, если это возраст, опять же, вот тот, который вы упомянули, 3-4 года, они активные. Проблема гиперактивности, она сегодня тоже актуальна, да, у нас, что все сидят в интернете, там, дети уже даже в 3-4 года там, сидят там, в планшетах, смотрят всякие видеоролики, и у них вот эта гиперактивность накапливается. Да. Ну, это, скажем так, не наша область, но тем не менее. То есть, придя в храм, где нужно соблюдать благоговение, ребенок вытерпеть там 10-15 минут не может уже. Да? То есть, может быть, если позволяет возможность создать условия такие для детей в храме. Вот я знаю, есть опыт некоторых храмов о том, что у них, ну, если позволяет, опять же, площадь, выделены такие небольшие уголки где-то там для детей с родителями. Чтобы не выгонять ребенка на улицу с мамой, что у нас некоторые прихожане говорят так, слушайте, вы идите там, погуляйте на улице и все. А потом подходите к причастию, потому что ребенок уже начинает бегать, ему надо что-то там делать, он отвлекает от молитвы. Ну, резонно, резонно, да? И мамочки обижаются. Вот нас либо выгоняют из храма, либо ребенка совсем к причастию вести маленького, но хочет самой, например, на службе побыть, и вот что делать? Неразрешимый вопрос, да? Но кто-то устраивает у себя в храме такое небольшое помещение, если есть, где сделано, куда можно отвезти ребенка, чтобы это не на улице было. Там же, возможно, слышно богослужение. Это внутри храма. Пожалуйста, тоже выход. Ну, я думаю, что этот вопрос будет всегда, но, тем не менее, надо все-таки слова Христа помнить, когда апостолы тоже, видя, как дети мешают Христу, и родители ведут своих детей ко Христу, а? Помните? А это был иудейский иудейские обычаи к тому, чтобы такому высокоуважаемому раввину подводили за благословением родителей своих деток. Да? И апостолы вроде бы как-то не знали, что делать. Народ теснил, и дети тут какие-то, и они так вот немножко не давали им заходить, да, туда, к Христу. Я сказал, не препятствуйте детям, значит, приходить ко мне. Поэтому это чисто практическая сторона, и дальше Господь уже говорит там поучительные вещи. Но тем не менее, я думаю, что как-то этот вопрос можно решить. Вот у нас, я говорю, что тоже огромное количество детей, ну как огромное, так, небольшое, да, в рамках целого района, приводится в храм воскресенье на службу. Ну, некоторые прихожане действительно так расстраиваются, вот как-то вот там дети мешают. Но я всем говорю, давайте мы как-то вот немножко расслабимся, успокоимся, все-таки это дети. Это родители. Представьте себе, я говорю, вот до нашего храма не так просто дойти, да, там вот есть 10 препятствий, которые нужно преодолеть, там, с колясками, да, это зимой, если там мост, через который нельзя провести коляску, нужно что-то там делать, тащить ее на себя. Вот мамочка ребеночка принесла, вот у нее какие-то внутренние чувства, что ребенка надо причастить, а мы вот здесь как-то говорим, что вроде бы не надо шуметь, еще что-то. Давайте мы немножко как-то вот с благоговением и отнесемся к тому делу, которое родители совершают, но со временем и ребенок привыкнет к храму, и будет меньше каких-то вот этих вот раздражительных вещей для нас всех. Ну, надо терпеть, надо терпеть. Вот, поэтому можно подход найти и в плане педагогики, и в плане устроения церковного богослужения, когда много деток. Не надо раздражаться, главное, прихожанам, что вот там кому-то мешают молиться. Может быть, мы своим видом мешаем молиться, да, молча стоим и раздражаем всех, да? Вот. А что же дети? Дети – это наше все.
Большое спасибо, батюшка, за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня у меня в гостях был отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии и настоятель храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Академическом районе. Еще раз большое спасибо, батюшка. До свидания.
Спасибо, Господи. До свидания.